Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Глава 5. Различные воззрения на предопределение. В среде мусульман появилось несколько течений, по-разному относящихся к предопределению. Суть их убеждений излагается ниже. Учения, отрицающие предопределение. Некоторые заблудившиеся отрицают предопределение и утверждают, что Аллах, превыше он того, что они измышляют, не ведает о том, что должно случиться или появиться, до того, как оно случится или появится. Они утверждают, будто Аллах узнает о вещах только после их сотворения и появления. Эти люди ложно утверждают, что когда Аллах велит или запрещает что-либо своим рабам, он не знает, кто из них подчинится ему, а кто ослушается его, кто войдет в рай, а кто в ад. И только после того, как они примут его закон или отвергнут его, он может отличить счастливых людей от несчастных. Эти заблудшие не верят в то, что Аллах знает обо всем заранее и что он записал судьбы своих творений задолго до сотворения небес и земли, как об этом сказано в Коране и Сунне. Это учение зародилось в конце эпохи сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и первым об этом заговорил Маабад аль-Джухани. Потом его скверное учение восприняли предводители и имамы муатазилитов, такие как Уасиль ибн Ата аль-Газаль и Амар ибн Убайд. От них передаются скверные высказывания, опровергающие утверждения Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха, о том, что Аллах знает изначально все и обо всем, и записал их до их сотворения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, боялся, что его община впадет в то заблуждение, в которое и впали последователи этого учения. В достоверном хадисе, который передает Ибн Абу Михджан, говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я опасаюсь, что после моей смерти мою общину постигнут три вещи: несправедливость правителей, вера в звезды и неверие в предопределение». Анас, да будет доволен им Аллах, передает достоверный хадис о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я опасаюсь, что после моей смерти мою общину постигнут две вещи – неверие в предопределение и вера в звезды». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал свою общину от этого заблуждения. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Разговоры о предопределении оставлены для наихудших представителей моей общины». Абу Умама, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, положение этой общины будет относительно благополучным до тех пор, пока они не начнут рассуждать о детях, то есть об участи, которая ожидает умерших детей многобожников в мире вечном, и о предопределении». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал представителей этого течения огнепоклонниками этой общины, потому что огнепоклонники говорили о существовании двух начал – света и тьмы. Последователи этого учения не только признают существование двух начал, но и считают, будто оба эти начала являются творцами помимо Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел нам отречься от этих людей, не посещать и не навещать их. У Ахмада приводится хороший хадис Ибн Омара, да будет доволен Аллах им и его отцом, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В каждом народе есть свои огнепоклонники. Огнепоклонники моей общины – те, которые говорят, что предопределения нет. Если они заболеют, то не навещайте их, а если умрут, то не присутствуйте на их похоронах». В другом хадисе, который Ахмад приводит также со слов Ибн Омара, да будет доволен Аллах им и его отцом, говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кадариты – огнепоклонники этой общины. И если они заболеют, то не навещайте их, а если они умрут, то не присутствуйте на их похоронах. Сподвижники пророка, мир ему и благословение Аллаха, строго осуждали этих заблудших людей, опровергали принесенные ими заблуждения и ложь, запрещали другим общаться с ними, а также приводили аяты и хадисы, разоблачавшие их ложь и подтверждавшие истинность предопределения. Нафи передает, что однажды к Ибн Омару пришел человек и сказал ему: «Такой-то передает тебе свое приветствие». Ибн Омар ответил: «Мне стало известно, что он принес в религию нововведение в том, что касается предопределения. И если это так, то не передавай ему от меня приветствие, ибо я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «В этой общине или в моей общине будут люди, которые провалятся под землю или будут обезображены или уничтожены камнями из-за неверия в предопределение». Ат-Тирмизи. Ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, приводит и такой хадис: «Некоторые люди из моей общины провалятся под землю и будут обезображены. Это те, которые считают ложью предопределение». Ат-Тирмизи. Абдаль-Вахид ибн Салим рассказывает: «Прибыв в Мекку, я встретился с Ата ибн Абу-Рабахом и сказал ему: «О Абу Мухаммад, жители Басры говорят, что предопределения нет». Он спросил меня: «Сынок, читаешь ли ты Коран?» Я ответил: «Да». Он попросил меня: «Тогда почитай суру украшения». И я прочитал «Ха-Мим». «Клянусь ясным писанием, воистину мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь. Воистину он у нас в основе писания, возвышен и преисполнен мудрости». Сура украшения, аяты 1-4. Потом он спросил меня: «Знаешь ли ты, что такое основа писания?» Я ответил: «Аллах и его посланник знают лучше». Он сказал: «Это то, что Аллах записал до того, как сотворил небеса и землю. И там записано, что фараон будет ввергнут в ад, а также да пропадут пропадом руки Абу Ляхаба, и сам он пропал». Потом Ата сказал: «Как-то раз я повстречал Аль-Валида, сына Убады ибн Ас-Самита, одного из сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил его: „Что завещал тебе твой отец перед смертью?" Он ответил: „Мой отец позвал меня и сказал: „Сынок, бойся Аллаха и знай, что ты не сможешь быть богобоязненным до тех пор, пока не уверуешь в Аллаха и в предопределенность всего, хорошего и плохого. И если ты умрешь, не веря в это, то попадешь в огонь“». И Убада сообщил, что слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, первый Аллах сотворил письменную трость и сказал ей: „Пиши“. Она спросила: „Что мне писать?" Аллах сказал: „Пиши все, чему суждено произойти“». Ат-Тирмизи. Известные имамы назвали представителей этого течения неверующими, потому что они не признают знания Аллаха. Среди этих имамов Малик, Аш-Шафии и Ахмад. Это течение, отрицавшее извечное знание Аллаха, исчезло или почти исчезло. Ас-Сафарини сказал: «Ученые сказали, тех, которые отрицали это, больше нет». Это те, которых считали неверующими имам Малик, имам Аш-Шафии, имам Ахмад и другие имамы. Аль-Куртуби сказал: «Этого течения больше нет, и мы не знаем никого, кто причислял бы себя к нему в наше время». Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал: «Нынешние кадариты признают, что Аллах знает все деяния своих рабов еще до того, как они их совершат. И они противоречат нашим праведным предшественникам только своим утверждением, будто деяния подвластны человеку, и будто он сам совершает их независимым образом. Несмотря на ложность этого убеждения, оно приносит меньше зла, чем первое». Поздние представители этого течения отрицают связь между волей Аллаха и деяниями людей, не желая признавать связь между извечным и новым. Ан-Науви сказал: «Представители калама говорят: тех кадаритов, которые изрекали эту гнусную ложь, больше нет. и среди мусульман не осталось никого, кто придерживался бы этого мнения. Современные кадариты признают предопределение. Но вместе с тем они утверждают, будто добро исходит от Аллаха, а зло не от Него. Превыше Аллах того, что они говорят. Кадариты признают, что Аллах сотворил человека и наделил его волей. Но вместе с тем они считают, что эта воля проявляется в силе и способности. То есть человек наделен способностью желать того или этого. Однако желание конкретно того или конкретно этого они считают несотворенным. В действительности эти люди – огнепоклонники-дуалисты. И даже хуже, ибо дуалисты верят в существование двух творцов, сотворивших все сущее в целом. А эти люди верят в существование таких творцов для каждого отдельно взятого человека, каждого отдельно взятого деяния. И все творения они превратили в творцов. И если бы не их взаимные противоречия, они были бы еще худшими неверующими, чем огнепоклонники. Суть их убеждений в том, что они исключают деяния людей из творений Аллаха и выводят их из-под его власти, то есть господство Аллаха не распространяется на человеческие деяния. Они полагают, что в царстве Аллаха может происходить то, чего он не желает, и что что-то из того, что он желает, может не произойти. Они думают, что не нуждаются в Аллахе, не просят его помочь им повиноваться ему и уберечь их от ослушания, а также защитить их от зла их собственных душ и их скверных деяний, и не просят у него наставления на правильный путь. Кадариты стремились утвердить совершенство и святость Аллаха посредством своих убеждений, будто Аллах желает для неверующего веры, тогда как сам неверующий желает оставаться неверующим. Их доводом является то, что если бы Аллах желал, чтобы неверующий оставался неверующим, а потом наказывал бы его за неверие, это было бы несправедливо. Но они, как говорит комментатор книги «Аль-Акида ат-Тахавия», из огня да в полымя попали, потому что, пытаясь уйти от одного, впадают в еще худшее. Получается, что воля неверующего преобладает над волей Всевышнего Аллаха, ибо Аллах желает для неверующего веры, как они утверждают, а сам неверующий желает быть неверующим. И таким образом желание неверующего осуществляется, а воля Всевышнего Аллаха нет. Это очень скверное убеждение, а само утверждение бездоказательно. Напротив, оно противоречит доказательствам. Воля Аллаха на то, чтобы неверующий был неверующим, не является несправедливостью по отношению к нему, как заявляют кадариты. У Аллаха есть веский довод, и в его обхождении со своими рабами заключена великая мудрость и замысел, известный только ему. Абуль-Асвад ад-Дили передает. Имран ибн аль-Хусейн как-то сказал мне: «Как ты считаешь, действия, которые совершают сегодня люди, их труд – это то, что было предопределено заранее, и теперь это предопределение свершилось? Или это нечто новое? Пришел к ним пророк с велениями и запретами Всевышнего, и против них был получен довод». Я сказал: «Нет, это то, что было предопределено им, и это предопределение свершилось». Он спросил: «Нет ли в этом несправедливости?» Я похолодел от охватившего меня страха и сказал: «Все сущее – творение Аллаха и подвластно ему, и с него не спрашивают за то, что он делает, а они будут спрошены». Он сказал мне: «Да помилует тебя Аллах». Задавая этот вопрос, я хотел только испытать твой ум. Поистине два музайнита пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «О посланник Аллаха, как ты считаешь, действия, которые совершают сегодня люди, их труд, это то, что было предопределено заранее, и теперь это предопределение свершилось? Или это нечто новое? Пришел к ним пророк с велениями и запретами Всевышнего, и против них был получен довод». Он ответил: «Нет, это то, что было предопределено им, и это предопределение свершилось. И подтверждение этому есть в книге Аллаха. Клянусь душой и тем, кто придал ей совершенный облик и внушил ей порочность и богобоязненность». Муслим. Ибн ад-Дайлими рассказывает: Я пришел к Убайю ибн Каабу, да будет доволен им Аллах, и сказал ему: «Душа моя что-то неспокойна в отношении предопределения. Скажи мне что-нибудь, может, Аллах изгонит это из моего сердца». Он сказал: «Если бы Аллах подверг мучениям обитателей небес и земли, это не было бы несправедливостью и притеснением с его стороны. И если бы он помиловал их, его милосердие превзошло бы дела их. И если бы ты потратил на пути Аллаха золото размером с гору Ухуд, Аллах не принял бы его от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь в предопределение. И знай, что постигшее тебя не могло обойти тебя стороной, а то, что обошло тебя стороной, не могло тебя постигнуть. Если ты умрешь, не веруя в это, ты попадешь в огонь». Потом я пришел к Ибн Масуду, да будет доволен им Аллах. И он сказал мне нечто подобное. Потом я пришел к Хузайфе, да будет доволен им Аллах. И он сказал мне нечто подобное. А потом я пришел к Зайду ибн Сабиту, да будет доволен им Аллах. И он сказал мне нечто подобное. Абу Дауд. Убеждения кадаритов опровергают даже заблудшие люди. Так Умар ибн Аль-Хайсам рассказывал: «Однажды мы вышли в море, и с нами на корабле были кадарит и огнепоклонник. Кадарит сказал огнепоклоннику: „Прими ислам“. Тот ответил: „Нет, пока не пожелает Аллах“. Кадарит сказал: „Аллах-то желает, это шайтан не желает“. Огнепоклонник ответил: „Аллах пожелал и шайтан пожелал“. А свершилось то, что пожелал шайтан. Сильный шайтан, однако. А в другой версии говорится, что он сказал: „А я с тем, кто сильнее“. Логика муатазилитов не могла выстоять даже в спорах с простыми приверженцами сунны, не говоря уже об их ученых. Вот один пример. Рассказывают, что к Амру ибн Убайду пришел один бедуин и сказал ему: «У меня украли мою верблюдицу, попроси Аллаха, чтобы он вернул мне ее». Амр ибн Убайд сказал: «О Аллах, у этого бедняка украли верблюдицу, а ведь ты не желал этой кражи. О Аллах, верни ему ее». После этого бедуин сказал: «Теперь точно пропала моя верблюдица, и я отчаялся найти ее». Амр ибн Убайд спросил: «Почему?» Бедуин спокойно ответил: «Да потому что если Аллах желал, чтобы ее не украли, а ее украли, то может статься, он пожелает, чтобы она вернулась, а она не вернется». После чего он встал и ушел. А вот как ответил Абу Исам аль-Касталяни одному кадариту. Однажды один человек спросил Абу Исама аль-Касталяни: «Как ты считаешь, если Аллах лишит меня руководства и введет меня в заблуждение, а потом накажет меня за это, будет ли это справедливым?» Абу Исам ответил: «Если руководство принадлежит ему, то он волен даровать его, кому пожелает, и лишать его, кого пожелает». А вот беседа Абдаль-Джаббара аль-Хамдани и Абу Исхака аль-Исфараини. Как-то раз кади Абдаль-Джаббар аль-Хамдани, один из шейхов муатазилитов, зашел к Ибн Аббаду, когда у него находился Абу Исхак аль-Исфараини, один из имамов последователей сунны. Увидев учителя, он сказал: «Причист тот, кто не имеет отношения к мерзости». Учитель тут же ответил: «Причист тот, в чьем царстве происходит только то, что он желает». Кади спросил: «Желает ли наш Господь, чтобы его ослушивались?» Учитель ответил: «А разве нашего Господа ослушиваются насильно?» Кади спросил: «Как ты считаешь, если Аллах лишит меня руководства и обречет на погибель, хорошо он поступит со мной или плохо?» Учитель ответил: «Если он лишит тебя твоего, то плохо, а если он лишит тебя своего, то ведь он дарует свою милость тому, кому пожелает». И кади замолчал. Однажды Гайлян, желая поспорить с Маймуном ибн Михраном, спросил его в присутствии приглашенного им Хишама ибн Абдальмалика: «Желает ли Аллах, чтобы люди не повиновались ему?» Маймун возразил: «А разве его ослушиваются против его воли?» Омар ибн Абдальазиз, беседуя с Гайляном от Димашки, одним из лидеров муатазилитов, сказал ему: «Гайлян, дошло до меня, что ты ведешь разговоры о предопределении». Гайлян ответил: «Меня оболгали, о повелитель верующих». Омар ибн Абдальазиз попросил Гайляна: «Почитай мне суру Ясин». И Гайлян начал читать: «Я Син, клянусь мудрым Кораном, воистину ты один из посланников на прямом пути. Ниспослан Коран могущественным, милосердным, чтобы ты увещевал им народ, к отцам которого не был послан увещеватель. Они пребывают в беспечности. Исполнилось предрешенное слово Аллаха относительно большинства из них, и они не уверуют. Воистину, мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, так что их головы задрались кверху. Мы установили преграду перед ними и преграду позади них, и накрыли их покрывалом так, что они ничего не видят». Сура Ясин, аяты 1-9. Закончив читать, Гайлян сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о повелитель верующих, я как будто раньше никогда не читал этой суры. Будь свидетелем, о повелитель верующих, что я раскаялся в своих словах о предопределении». Омар сказал: «О Аллах, если он говорит правду, то прими его покаяние, а если он лжет, то сделай его знамением для верующих». Муаз ибн Муаз сказал: «Один мой друг рассказал мне следующее. Когда Тайми, проходя мимо дома ибн Ауна, остановился и рассказал ему эту историю, ибн Аун сказал ему: „Я видел его распятым в Дамаске“. Абу Джафар аль-Хатми рассказывал: „Я присутствовал при том, как Омар ибн Абдул-Азиз призвал к себе Гайляна, узнав, что он говорит неподобающее о предопределении, и сказал ему: „Горе тебе, о Гайлян! Что это такое мне передали о тебе?“ Тот ответил: „Меня оболгали, о повелитель верующих. На меня наговаривают то, чего я не говорил“. Омар спросил: „Что ты можешь сказать о знании?“ Он ответил: „Знание осуществилось“. После этого Омар ибн Абдул-Азиз сказал: „Ты проиграл, теперь ступай и можешь говорить, что хочешь. Гайлян, если ты признаешь знание, то ты проиграл, а если ты отвергнешь его, то станешь неверующим. И поистине, признать знание и проиграть лучше для тебя, чем отвергнуть его и стать неверующим“. Потом Омар ибн Абдул-Азиз спросил Гайляна: „Читаешь ли ты суру Ясин“? Гайлян ответил: „Да“. Он велел: „Читай“. Гайлян начал читать: „Ясин, клянусь мудрым Кораном, воистину ты один из посланников на прямом пути. Ниспослан Коран могущественным, милостивым, чтобы ты увещевал им народ, к отцам которого не был послан увещеватель. Они пребывают в беспечности. Исполнилось предрешенное слово Аллаха относительно большинства из них, и они не уверуют“. Сура Ясин, аяты 1-7. Омар ибн Абдул-Азиз сказал: „Остановись, что ты думаешь об этом?“ Гайлян сказал: „Я как будто раньше никогда не читал этой суры, о повелитель верующих“. Омар сказал: „Продолжай“. Гайлян прочитал: „Поистине, мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, и их головы задраны. Мы установили преграду перед ними и преграду позади них“. Потом Омар сказал ему: „Продолжай аят“. И накрыли их покрывалом так, что они ничего не видят. „Что ты думаешь?“ Гайлян ответил: „Я как будто раньше никогда не читал эти аяты. Я даю обет Аллаху, что никогда больше не буду говорить ничего такого, что говорил прежде“. Омар сказал: „Ступай“. А когда тот ушел, добавил: „О Аллах! Если он солгал, то дай ему вкусить силу оружия“. Гайлян ничего не говорил о предопределении во время правления Омара. А потом к власти пришел Язид ибн Абдаль-Малик, который не интересовался этим вопросом и не занимался им. Тогда Гайлян снова заговорил о предопределении. Когда же правителем стал Хишам, он послал за Гайляном и сказал ему: „Разве ты не давал обет Аллаху перед Омаром, что никогда ничего не будешь говорить об этом“? Гайлян взмолился: „Прости меня, и клянусь Аллахом, это больше не повторится“. Хишам сказал: „Да не простит меня Аллах, если я прощу тебя. Читаешь ли ты суру Аль-Фатиха“? Гайлян сказал: „Да“. „Тогда читай. Хвала Аллаху, Господу миров“. Тот начал читать: „Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния. Только тебе мы поклоняемся и только тебя просим о помощи». Хишам сказал: «Остановись. В чем ты просишь его помочь тебе? В том, что подвластно ему и что тебе не под силу, или в том, что в твоей власти? Вы двое, пойдите, отрубите ему руки и ноги, отрубите ему голову и распните». Кадариты, отрицающие предопределение, лишены возможности обращаться за помощью к единому и единственному, потому что считают, что Аллах не в силах повлиять на деяния своих рабов, и человек является творцом своих деяний. Как же они могут просить Аллаха о помощи в том, что ему не под силу? Что бы они ни делали, они всегда полагаются на собственные способности, силы и деяния, прося за это у Аллаха награду, подобно тому, как работник требует у работодателя плату за свой труд. Но ведь Аллах не нуждается в своих рабах и в их деяниях. Это люди извлекают пользу из всего этого. Это им нужны деяния, и они не могут не просить Аллаха о помощи. Только тебе мы поклоняемся, и только тебя просим о помощи. Сура Аль-Фатиха, аят 5. Поклоняйся ему и уповай на него. Сура Худ, аят 123. Ложные утверждения и их опровержение. Первое. Стирание и записывание деяний, а также продление и сокращение жизненного срока. Некоторых людей озадачили некоторые аяты и хадисы. Они говорят: если Аллах заранее знал все обо всем сущем и записал это в своей книге, то как тогда понять его слова: «Аллах стирает, что пожелает, и записывает»? И у него основа Писания в суре Гром в 39 аяте. И если удел каждого человека, его жизнь и смерть уже записаны и ничего нельзя ни добавить, ни убрать, то что означают слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлен, поддерживает родственные связи». И как понять слова, с которыми Нух, мир ему, обратился к своему народу: «Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь его и повинуйтесь мне. Тогда Аллах простит вам ваши грехи и продлит вам жизнь до определенного срока». Воистину, когда наступает назначенный Аллахом срок, он не откладывается. Если бы вы только знали. Сура Нух, аяты 3-4. Что означает хадис, в котором говорится о том, что Аллах продлил жизнь пророка Дауда, мир ему, до 100 лет, тогда как ему было отпущено всего 40? Ответ на эти вопросы таков. Жизненных срока и удела два. Первый – то, что уже предопределено Аллахом и записано в основе Писания. Это предопределение никогда не меняется. Второе – то, о чем Аллах поведал своим ангелам. Этот срок жизни человека и его удел могут увеличиваться и уменьшаться. Поэтому Всевышний Аллах сказал в суре Гром в 39 аяте: «Аллах стирает, что пожелает, а также записывает». И у него основа Писания. Основа Писания – это хранимая скрижаль, в которой Аллах предопределил все как есть. В книгах ангелов срок жизни человека и его удел может увеличиваться и уменьшаться, если на то будут причины. Ангелы записывают его удел и отпущенный ему срок, и если он поддерживает родственные связи, то его жизненный срок и удел увеличиваются, а если нет, то они уменьшаются. У каждого человека два жизненных срока – абсолютный, который известен только Аллаху, и зависимый от определенных условий. Аллах велит ангелу записать жизненный срок своего раба, и если впоследствии человек поддерживает родственные связи, то он велит ему продлить его жизненный срок и увеличить его удел. При этом ангел не знает, будет ли продлена человеку жизнь и увеличен удел. И только Аллах знает, что будет в итоге. Когда же отпущенный человеку срок истекает, смерть не приходит ни позже, ни раньше назначенного времени. Маджмуль Фатава. Ибн Хаджар аль-Аскалани сказал: «То, что изначально известно Аллаху, никогда не меняется. Меняться могут только видимые людские деяния. И это вполне может быть связано со знанием, которым обладают ангелы, оберегающие людей и приставленные к ним. Это может быть стерто и дописано, как, например, продление и сокращение жизни. А в знании Аллаха ничего не стирается и не дописывается, и истинное знание только у Аллаха. Фатх аль-Бари. Второе – предопределение и хадис: каждый младенец рождается в своем изначальном естественном состоянии – фитра. Кто-то может сказать, как Аллах предопределил всякую вещь, если в достоверном хадисе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что каждый младенец рождается в своем изначальном естественном состоянии – фитра. В действительности нет никакого противоречия между аятами и хадисами, в которых говорится о предопределении, и аятами и хадисами, в которых говорится, что каждый младенец рождается в своем изначальном естественном состоянии. Аллах создает своих рабов свободными от ложных убеждений и готовыми принять правильные убеждения. Но когда они рождаются, их окружают шайтаны из числа людей и джиннов, которые портят и изменяют их изначальную естественную природу. Аллах же утверждает на правильном пути, кого пожелает. Аллах знает, кто сохранит эту природу, а у кого она изменится. Аллах изначально знал и записал это. Следовательно, никакого противоречия нет. Муслим приводит хадис Ияда ибн Химара о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передавая слова Аллаха, сказал: «Поистине я сотворил своих рабов приверженцами единобожия, но шайтаны сбили их с пути и запретили им то, что я разрешил, и повелели им предавать мне сотоварищей, о чем я не ниспосылал никакого веления». Аллах знает, кого шайтаны введут в искушение и собьют с пути, и Он знает, кто будет верен истине, следуя прямым путем. Осмыслив сказанное выше, нетрудно понять и хадис: «Аллах сотворил Яхью, сына Закарии, в утробе его матери верующим, и сотворил фараона в утробе его матери неверующим». Этот хадис приводят Ибн Ади в Аль-Камиль и Ат-Табарани в Аль-Аусат. Третье. Если все предопределено, то что означают слова Всевышнего Аллаха: «Все плохое, что постигает тебя, от тебя самого»? Некоторые пытаются подтвердить правоту отрицающих предопределение кадаритов словами Всевышнего Аллаха из 79-го аята суры «Женщины»: «Все хорошее, что постигает тебя, от Аллаха, а все плохое, что постигает тебя, от тебя самого». Они считают, что в этом аяте под хорошим и плохим подразумевается покорность и ослушание. Эти люди неправильно поняли аят. Хорошее здесь – это благо, а плохое – несчастье. И это следует из контекста. Всевышний сказал: «Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. Если их постигает добро, они говорят: это от Аллаха. Если же их постигает зло, они говорят: это от тебя. Скажи: все от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят? Все хорошее, что постигает тебя, от Аллаха, а все плохое, что постигает тебя, от тебя самого. Сура «Женщины», аяты 78-79. Аллах рассказывает о лицемерах, которые, получая какие-то блага, пропитание, победу, благополучие, говорили: это от Аллаха. Когда же их постигало несчастье, поражение, недуги, страх перед врагом, они говорили: это от тебя, Мухаммад. Ведь это ты принес эту религию, из-за которой люди враждуют с нами, из-за которой нас постигают все эти несчастья. Хорошее в этом аяте – это благо, а плохое – несчастье. И это подобно словам Всевышнего Аллаха: если вам даруются благо, это огорчает их. Если же вас постигает несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Сура семейства Имрана, аят 120. Мы испытали их добром и злом. Быть может, они вернутся на прямой путь. Сура Ограды, аят 168. Аллах сказал, что и несчастье, и благо не выходят за рамки Его воли и Его предопределения. Скажи: все от Аллаха. Что же произошло с этими людьми, что они почти не понимают то, что им говорят. Сура женщины, аят 78. Затем Всевышний Аллах разъяснил, что, совершая грехи, человек сам навлекает на себя несчастье. Что касается даруемых ему благ, то причины тут не ограничены, ибо это милость Аллаха, которую он оказывает человеку за его деяния и просто так, как благодеяние. Поэтому люди должны благодарить и славить своего Господа за те блага, которые он дарует им, а также чаще просить у него прощения и каяться в своих грехах, которые являются причиной их бед и несчастий. Если задуматься о словах Всевышнего Аллаха, «Все хорошее, что постигает тебя, и все плохое, что постигает тебя», то становится ясно, что и хорошее, и плохое – все это деяния Аллаха по отношению к его рабам, то есть постигающие их несчастья и даруемые им блага. Что же касается слов «от тебя самого», то есть «из-за твоих грехов и ослушания», то, предопределив это зло, Аллах также предопределил, что причиной этих несчастий будут грехи. Что же касается совершаемых людьми благих и скверных деяний, то о них не говорят, что постигает тебя. В этом случае Аллах говорит: «Тот, кто придет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто-то предстанет со злым деянием, то ведь совершающие зло получат воздаяние только за то, что они совершали». Сура-рассказ, аят 84. В этом аяте Всевышний Аллах использует слово «придет», потому что благое деяние – это деяние того человека, который придет. И об этом он ясно говорит, упоминая о грехах: «Совершающие зло получат воздаяние только за то, что они совершали». Четвертое. Как Аллах создает и предопределяет зло. Некоторые кадариты с возмущением говорят: «Аллах свят и не творит зла». И люди обязаны верить, что их Господь не имеет отношения ко злу и злодеяниям. Эти люди смешали истину с ложью. Всевышний Аллах не творит того, что является абсолютным злом, в котором нет ни блага, ни пользы, ни замысла, ни милости. И Он не наказывает людей без греха. Такие ученые, как шейх ислама Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайим и другие, разъяснили мудрость и милость Аллаха, заключенные в сотворении Иблиса, вредных насекомых и хищных зверей. То есть одно творение Аллаха может быть и благом, и злом одновременно, смотря с какой стороны посмотреть. Так Он сотворил Иблиса, чтобы испытать своих рабов, потому что некоторые люди ненавидят Иблиса, борются с ним и тем образом жизни, которому он побуждает, любят милостивого и покорны ему. Другие же, наоборот, лояльно относятся к Иблису и идут по его стопам. Люди, которые ничего не делают, полагаясь на предопределение. Еще одна группа мусульман также заблудилась в том, что касается предопределения. Они сказали: «Если Аллах знает все, что мы делаем, знает, куда мы попадем, в рай или в ад. Если Он творец наших деяний, то зачем нам что-то делать и утомляться? Почему бы нам просто не плыть по течению предопределения? Ведь то, что нам суждено, все равно произойдет, хотим мы того или нет». Это заблуждение глубоко укоренилось в умах некоторых много поклоняющихся Аллаху, аскетов и последователей суфизма. Однако это утверждение не было убеждением представителей какой-то определенной группы или течения. Так рассуждали и продолжают рассуждать многие невежественные мусульмане, а также сбившиеся с пути истинного и еретики. Эти люди верят в предопределение, верят, что Аллах знает все, что Он творец всего, пожелавший существования всякой вещи. Но вместе с тем они считают, что Аллах любит и доволен всем тем, что Он сотворил и пожелал. Они утверждают, что людям нет нужды что-то делать и прилагать усилия для достижения каких-либо целей, ведь то, что им суждено, все равно случится. Они думают, что человек неволен в своих деяниях. По их мнению, он не в силах руководить своими действиями. Он как перышко, носимое ветром. Он словно падает с высокой скалы в бездонную пропасть, и совершенно ничего не может поделать. Эти люди ничего не делают, полагаясь на предопределение и оправдывая им свои деяния, противоречащие шариату. Они дошли до того, что перестали отличать веру от неверия, людей, идущих правильным путем от заблудших, ибо все это сотворил Аллах, и якобы незачем проводить такие различия. Это неправильное убеждение ввело в заблуждение и сбило с пути многие умы, исказив критерии истины и справедливости. И оно мешает использовать ту огромную энергию, которая есть в исламском мире, пропагандируя бездействие. Более того, иногда оно обращает эту энергию на то, что выгодно врагам ислама. Следствием этого убеждения стало утверждение о том, что Аллах любит неверие, многобожие, убийство, прелюбодеяние, воровство, непочтительное отношение к родителям и прочие грехи, потому что эти люди считают, что Аллах любит все сотворенное им. Сторонники этого убеждения перестали совершать праведные и благие деяния, помогающие войти в рай и уберечься от огня, и совершают тяжкие грехи один за другим под предлогом того, что от судьбы, мол, не уйдешь, и чему быть, того не миновать. Зачем же тогда им что-то делать, утомляться и утруждать себя? Эти люди перестали прилагать какие бы то ни было усилия. Они перестали совершать молитву, соблюдать пост, обращаться к Аллаху с мольбами, просить Его о помощи и уповать на Него, решив, что это бесполезно, поскольку воля Аллаха все равно свершится, и нет толку ни молить о чем-то, ни делать что-то. Многие из них одобряют несправедливость и нечестие, потому что все это предопределено Аллахом и происходит по Его воле. Они не побуждают людей к одобряемому и не удерживают их от порицаемого. Они не видят никакого смысла в наказании, потому что грехи и преступления уже предопределены Аллахом и неизбежны. Шейх ислама Ибн Таймия, да помилует его Аллах, упоминал это течение в своих трудах. Он сказал: «Те, которые признают судьбу и предопределение и считают, что это совпадает с велениями Аллаха и его запретами, доходят до того, что отвергают законы Аллаха, его веления и запреты, хотя при этом они признают его господство над всеми его творениями и верят, что нет ни одного живого существа, которое не было бы подвластно Господу». Таковы убеждения и положения многих суфиев и аскетов. Некоторые из них даже считают позволительным совершать тяжкие грехи, не выполнять возложенные на человека Аллахом обязанности и не применять установленные шариатом наказания. Он также сказал о них: «Они верят, что Аллах создал все творения, создал деяния своих рабов и пожелал существования всего сущего. Но они не делают различий между верой и неверием, признательностью и неблагодарностью, истиной и ложью, идущим по правильному пути и заблудшим, пророком и лжепророком, приближенным Аллаха и его врагом, тем, кем Аллах доволен, и тем, кто навлек на себя его гнев, тем, кого Аллах любит, и тем, кто ему ненавистен, справедливостью и несправедливостью, почтительностью и непочтительностью, деяниями обитателей рая и деяниями обитателей ада, праведниками и нечестивцами». Они увидели то, что объединяет все сущее. Предопределение Аллаха, Его неотвратимую волю, Его абсолютное могущество и сотворение им всего сущего. Они увидели общее для всех творений, но не видят различий между ними. Иногда представители этого течения впадают в крайность и утверждают, что все сущее есть Аллах, и что они совершают свои злодеяния по Его предопределяющей воле, как сказал Аль-Харири: «Я не верю в Господа, которого ослушиваются». Или, как сказал Ибн Исраиль: «Я делаю лишь то, что для меня Он выбрал, и все деяния мои Ему покорность». Они называют это истиной, потому что это, мол, и есть истинная сущность господства Аллаха. Маджму аль-Фатава. Ибн аль-Кайим сказал в своей книге «Исцеление больного» об этом течении и его заблуждениях. Потом появилась группа, утверждающая, что произвольные движения человека, при том, что свободы воли, по их мнению, нет, подобны движению деревьев, качающихся от ветра, или движению морских волн, и что человеку не просто облегчается то, ради чего он был сотворен, но он принужден делать то, что желает Аллах, механически исполняя его волю и не имея никакого выбора. Потом у них появились последователи, развившие и оформившие это учение и объявившие себя его представителями. Они добавили к нему утверждение о том, что все обязанности, которые Всевышний Аллах возлагает на своих рабов, якобы выше их сил. Мол, это все равно, что повелеть парализованному человеку подняться на седьмое небо. И обязывать человека верить и исполнять законы Аллаха, значит обременять его тем, что не в его власти и на что он не способен. Мол, это обязанность совершать деяния, присущие только Творцу, который может все. То есть Аллах обременяет своих рабов обязанностью совершать его деяния, а они на это не способны. А потом он наказывает их за то, что не было их деяниями. За ними последовали некоторые много поклоняющиеся Аллаху люди, которые сказали: «Ослушание Аллаха в принципе не существует, поскольку совершающий любое деяние подчиняется воле Аллаха и делает то, что ему угодно. Как было сказано: «Я делаю лишь то, что для меня он выбрал, и все деяния мои ему покорность». Однажды кого-то из них упрекнули за скверный поступок, и он ответил: «Если я и ослушался веления Аллаха, то я подчинился его воле, а подчиняющийся его воле не заслуживает упрека, и ничего в этом порицаемого на самом деле нет». Представители этого течения сочли, что воля, желание и любовь в отношении Господа одно и то же. Его любовь – это его желание, а все сущее существует по его воле и желанию. Значит, он любит все то, что сам пожелал. У этих людей сложилось прескверное мнение об Аллахе, и они приписали ему ужаснейшую несправедливость. Они сказали, мол, обязать человека исполнять веления Аллаха и соблюдать его запреты – все равно, что велеть ему подняться над небесами или приказать мертвецу оживить мертвых. И Аллах жестоко наказывает своих рабов за то, от совершения чего они не способны отказаться, и за отказ от того, что они не способны совершить. Якобы он наказывает их за собственные действия, на которые они не способны. Известно, что один их видный представитель даже сетовал и упрекал своего Господа в стихах. Бросил он в море его, связав ему руки, и при этом сказал: «Смотри, ты не должен промокнуть». Ибн Аль-Каим отметил, что эти люди пытаются переложить бремя своих грехов на предопределение, оправдывая себя тем, что в действительности это деяние всезнающего Творца. Автор предисловия к книге «Исцеление больного» утверждает, что по этой причине господствующим направлением во все времена был джабаризм. Он также отметил следующее. Джабариты освобождают человека от ответственности и снимают с него бремя его грехов, перекладывая его на ту силу, которая направляла волю человека, пробудила в нем скверное желание и управляла его действиями. Пожалуй, подавляющее большинство людей привержены джабаризму. Так идолопоклонник, который верит в свою зависимость от божеств, которым он поклоняется, винит в своих грехах злой рок, считая, что человек – игрушка в руках судьбы. Джабариты, которые говорят, что верят в Аллаха, считают, что предопределение делает с ними все, что пожелает, и что у них нет воли и выбора. В наши дни это учение приобрело новый облик. Современные джабариты говорят: воля человека обусловлена врожденными инстинктами, наследственностью и средой, а все это не подвластно ему. Значит, совершая грехи, он не имеет выбора, потому что его воля никак не влияет на его внутренние побуждения, поскольку сама она – их плод. Она всегда подвержена влиянию внутренних или внешних факторов, и это неизбежно. Идеология джабаритов, которая благодаря отклонившимся от истины течениям, а также суфийским тарикатам, в последнее время широко распространилась среди мусульман, принесла им много вреда, особенно когда они перестали вообще что-либо делать. Один из них продекламировал: «Перо предопределения записало все, что будет, а потому движение и покой одно и то же. Ты сумасшедший, коль удел стремишься обрести своим трудом, ведь даже к плоду в утробе приходит удел без усилий. Подобные высказывания приверженцев этого течения приводят их к неверию в Аллаха и в то, что написано в его писаниях и о чем сообщали его посланники. Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «Тот, кто признает предопределение и утверждает о несостоятельности велений и запретов Аллаха, хуже того, кто признает необходимость соблюдения велений и запретов, но не верит в предопределение». Это единодушное мнение как мусульман, так и представителей других религий и народов мира. Тот, кто прикрывается верой в предопределение и господство Аллаха над всеми творениями, но при этом не видит разницы между предписанным и запрещенным, верующим и неверующим, покорными и ослушниками, на самом деле не верит ни в одного из посланников и ни в одно из писаний. Адам и Иблис для него равны, Нух и его народ равны, Муса и фараон равны, наилучшие уверовавшие и неверующие равны. Он также сказал про них: «Они верят в изначальное знание Аллаха и в его предопределение, но полагают, что это освобождает их от исполнения веления Аллаха, соблюдения его запретов и совершения деяний. Ибо тот, кому суждено счастье, все равно войдет в рай безо всяких деяний. А тот, кому суждено злосчастье, будет несчастным и без деяний». Неверие этих людей серьезнее, и они еще более заблудшие, чем те, которые не верят в предопределение. Суть их слов – отрицание велений и запретов Аллаха, дозволенного и запретного, обещания Аллаха и его угроз. Маджму аль-Фатава.